В эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня 24 февраля. В Тбилиси, Цхинвали, Сухуми 21, в Праге 18 часов. У микрофона Кэти Боджоришвили. Добрый вечер. Слушайте, сегодня в нашей программе в Тбилиси задержан адвокат Георгий Оньяни, защитник бывшего министра обороны Бачо Ахалая. Вдова генерала Алмазбек Чач дает показания на сегодняшнем заседании суда по делу о покушении на Александра Анквап. Правительство Грузии приступает к реализации программы помощи сельскому хозяйству. В Цхинвали обсуждают вероятность повторения украинских событий в де-факто республике Южная Осетия. Подробнее об этом и многом другом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. На этом же сайте вы можете обсудить наши материалы или оставить свои комментарии. А сейчас в эфире «Время новостей». С ними из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях: Юлия Тимошенко не делала заявления о намерении баллотироваться в президенты. Верховный представитель ЕС по внешней политике Кэтрин Эштон начинает сегодня двухдневный визит в Киев. Оглашены приговоры 8 обвиняемым по болотному делу. Экс-премьер Украины, лидер партии «Батьківщина» Юлія Тимошенко не делала заявления о намерении баллотироваться в президенты, как об этом сообщил ряд СМИ. Кто-то распространил заявление о том, что как будто Юлия Владимировна заявила, что она идет баллотироваться в президенты. Это не отвечает действительности. Такого заявления не было, сообщил ее адвокат Сергей Власенко в понедельник в эфире телекомпании «Украина». Ранее партия «Батьківщина» распространила заявление, согласно которому Юлия Тимошенко просит не рассматривать ее кандидатуру на пост премьера. Между тем, тетя Тимошенко Антонина Ульяхина заявила, что ее племянница не намерена уходить из политики. Когда я спросила племянницу, не надоела ли ей политика после всего произошедшего, Юлия Владимировна ответила: «Буду и дальше заниматься политикой», сказала на пресс-конференции в понедельник в Днепропетровске Ульяхина, возглавляющая Днепропетровскую областную организацию «Батьківщина». Министерство иностранных дел России считает, что события на Украине вышли из правового русла. В Москве считают, что соглашение о урегулировании кризиса на Украине от 21 февраля не выполняется, несмотря на то, что его подписание было засвидетельствовано министрами иностранных дел Германии, Польши и Франции. А США, Европейский Союз, другие международные структуры приветствовали этот документ. Настоятельно призываем всех причастных к кризису на Украине проявить максимальную ответственность и не допустить дальнейшей деградации ситуации, вернуть ее в правовое русло, жестко пресечь замахнувшихся на власть экстремистов, говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства в понедельник. Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что не видит на сегодняшний день легитимных партнеров на Украине для диалога.
Эхо Кавказа. Новости.
Верховный представитель ЕС по внешней политике Кэтрин Эштон начинает сегодня двухдневный визит в Киев, где планирует обсудить с находящимися у власти на Украине лидерами урегулирование политического кризиса и меры по стабилизации экономики страны. Председатель Верховной Рады Александр Турчинов, на которого законодатели в минувшие выходные возложили выполнение обязанностей президента Украины, заявил, что страна должна вернуться на путь евроинтеграции. Турчинов отметил при этом, что Киев также готов в диалогу с Москвой, что в этих отношениях должен учитываться европейский выбор Украины. Ожидается, что Кэтрин Эштон сообщит более подробно о намерении Евросоюза оказать Украине экономическую поддержку, которая увязывается с договоренностями Киева с Международным валютным фондом. Глава фонда Кристиан Лагард заявила в воскресенье, что фонд готов к содействию, если поступит запрос на предоставление помощи. О готовности помочь Украине восстановить экономику заявили также Соединенные Штаты. Министр финансов России Антон Силуанов, выступая в выходные, сообщил, что Москва может продолжить переговоры с Киевом о покупке второго транша еврофонда страны после формирования на Украине нового правительства. Пропавший президент Украины Виктор Янукович находится в Севастополе на российской базе морской пехоты в Казачьей бухте. По данным источников телеканала АТР, для экс-президента приготовили десантный корабль Черноморского флота Российской Федерации. Источники сообщают, что на этом корабле Янукович должен отправиться в Россию. Украинский президент пропал из поля зрения СМИ на минувших выходных, хотя обещал устроить поездки по юго-востоку страны. Отстранение Януковича от власти уже признали США и ЕС. В Хабаровском крае строительство домов для людей, потерявших жилье во время сильного наводнения осенью прошлого года, идет с нарушениями, заявляет краевая прокуратура. Всего в крае до 30 сентября предстоит построить более 1200 жилых помещений для пострадавших от паводка. С подробностями Ольга Рассказова.
Нарушения были выявлены в ходе проверки строительства в селе Ачан. Краевая прокуратура перечисляет, среди прочего, отступление от проектной документации, отклонение в устройстве наружных стен, факты замены материалов и отопительного оборудования. В отношении директора компании, которая допустила эти нарушения, возбуждено административное дело. Этой зимой некоторые пострадавшие от наводнения хабаровчане, проживающие в пунктах временного размещения, сообщали о холоде и недостатке питьевой воды. А общественники Хабаровского края заявляли о проблемах в Комсомольске-на-Амуре. Зачастую недобросовестной работе комиссий, осматривавших затопленные дома, странных выселениях из пунктов временного размещения и попытках ограничить деятельность общественных объединений, которые оказывали помощь пострадавшим. Для Радио Свобода Ольга Рассказова, Хабаровск.
Члены переходного правительства Египта, которое поддерживало военное руководство страны, в понедельник заявили о своей отставке. Заявлением в эфире выступил премьер-министр Хазем Беблави, не назвав причину отставки.
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Боджоришвили. Переходим к темам дня. Задержание в Грузии адвоката Георгия Униани вызвало широкий общественный резонанс. Главная прокуратура обвиняет юриста в превышении полномочий в период, когда Униани был заместителем начальника управления МВД одного из районов Тбилиси. Коллеги Униани, а также сторонники нацдвижения считают его арест актом политической расправы. Георгий Униани является защитником бывшего министра обороны Бачу Ахалая. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
О том, какие обвинения предъявлены главной прокуратурой адвокату Георгию Униани, стало известно через 14 часов после его задержания. Сегодня в полдень его обвиняют в превышении полномочий в период работы заместителем начальника Гдани Надзаладевского управления МВД. По данным следствия, в 2011 году Униани незаконно задержал Давида Шатиришвили, менеджера компании, которая выпускала футболки с логотипом грузинской мечты. Как считают в главной прокуратуре, таким образом бывшие власти пытались воспрепятствовать политической деятельности коалиции «Грузинская мечта» и запугивали оппонентов. Униани якобы подбросил Шатиришвили марихуану, после чего было возбуждено уголовное дело. Шатиришвили под давлением признал вину и вышел на свободу, оформив с прокуратурой процессуальную сделку и выплатив залог. После смены власти в поисках справедливости Шатиришвили обратился в следственные органы. К тому времени Георгий Униани уже уволился из МВД и организовал адвокатскую практику, став защитником бывшего министра обороны Бачу Ахалая. Однако сам Униани считает, что причина его задержания в другом. Он успел сказать об этом телеканалу Рустави-2 перед арестом.
Я собирался принять участие в местных выборах как мажоритарный кандидат от столичного района Вазисубани. Как только они узнали об этом, всех моих сотрудников вызвали на допрос и просили их написать против меня всякие глупости.
Политические планы Униани для многих оказались неожиданностью. Ранее публично он никогда о желании участвовать в выборах не заявлял. Глава ассоциации адвокатов Заза Хатиашвили хорошо знает о том, какие препятствия чинили его коллеги, сотрудники прокуратуры. Задержание коллеги он охарактеризовал как попытку поставить на колени весь адвокатский корпус.
Это скандал, потому что на днях глава Ассоциации европейских адвокатов обратился к властям с требованием расследовать факты давления на Униани. но в ответ власти задерживают его самого.
Зазахатиашвили призвал новые власти не повторять ошибки предшественников. На задержание известного юриста живо отреагировали грузинские СМИ и соцсети. Члены нацдвижения считают произошедшее продолжением политических репрессий со стороны новых властей. В ответ грузинская мечта заявила, что перед законом все равны, и оставила без комментариев призыв сторонников нацдвижения допросить по этому делу нынешнего министра внутренних дел Александра Чикаидзе. В 2011 году Чикаидзе являлся подчиненным Униани, а в обвинении утверждается, что бывший полицейский превысил полномочия, использовав при этом своих подчиненных. Следственные органы также ничего не ответили нацдвижению. Министра внутренних дел никто, похоже, допрашивать не собирается, по крайней мере, пока. Без ответа остался также вопрос, почему надо было так срочно задерживать адвоката вечером в воскресенье. Униани все последние месяцы почти каждый день бывает в прокуратуре в качестве адвоката Ахалая. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
И сейчас у нас на линии прямой связи из Тбилиси адвокат и правозащитник Гела Николаишвили. Ватно Гела, добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну и вот как бы в продолжении материала нашего корреспондента, вот я хотела бы вам задать именно эти вопросы. А почему не допрашивается, скажем, министр? И почему, вот как сказала наш корреспондент, он не вызван, ну, надо, будем говорить пока о министре, не вызван на допрос?
Дело в том, что обвинение, которое предъявлено Гоге Униани, адвокату, оно подразумевает то, что он превысил свои полномочия в октябре 2011 года и использовал в этом деле своих подчиненных. В этих подчиненных подразумевается и нынешний министр или нет. Вот в этом вопрос. Если сторона защиты, в данный момент сторона защиты Гоге Униани, имеет какие-то данные, что к этому делу имел отношение и нынешний министр Чикаидзе, то они, конечно, могут поставить ходатайство, входить с ходатайством и потребовать его допроса. Но, естественно, в этом конкретном деле не могли участвовать все его подчиненные, в том числе и Чикаидзе. Вот этот вопрос надо выяснить. Поэтому сейчас очень рано говорить об этом, почему не его допрашивать, ставить так вопрос или не допрашивать. Они могут просто ответить следственные органы, что к этому делу он тогда не имел отношения. Но если есть какие-нибудь доказательства, что он к этому делу имел отношение, конечно, они должны допросить и к этому с этим ходатайством должна обращаться в защиту Гоге Униани.
Батну Гила, вот сегодня то и дело слышишь о том, что новые власти часто действуют теми же методами, которые в прошлом подвергали осуждению. Я ни в коем случае не пытаюсь навешивать ярлыки, но какие-то моменты реваншизма, мне кажется, все-таки проскальзывают. Как вы считаете, у вас нет такого ощущения?
Что касается вопроса, идет ли политическое преследование, если имеется ли дело с политические аресты, я, скорее всего, мог бы сказать, что и с политической точки зрения, скорее всего, имеет место воздержание от задержания, от арестов, потому что, ну, очень часто они думают и говорят тоже, в частности, Бедина Иванишвили неоднократно говорит, что если мы будем арестовать представителей, крупных представителей властей, то мы, это еще перед Вильнюсским саммитом, то мы должны забыть вообще о Вильнюсском саммите, о каком-нибудь прогрессе, потому что нас прессингуют, нас просят, что вот не были такие явления, что вот были что вы преследуете представителей бывших властей. Я не думаю, что... Просто вопрос здесь можно задать, вопросительный знак, почему именно в этот период? Это легитимный вопрос. потому что, наверное, давно существует это дело. Почему именно в период, когда на днях уже должны окончательное решение принять в суд по делу Бачуахалая или Ивановна Рабичу, или защитником, адвокатом которых является и Гога Униани вместе с другими. Вот это действительно легитимный вопрос. А подозревать то, что такой случай подкидывания наркотиков или оружия не могло иметь места в то время, это, конечно, наивно, потому что это был стиль правительство Саакашвили, а эта тактика, эту стратегию осуществляли, естественно, конкретные лица, конкретные чиновники именно уровня председателя районного, районные руководители, их подчиненные. Так что здесь ничего такого неясного и неожиданного нету. Просто вот этот вопрос и я ставлю и себе, и другим представителям власти. Почему именно в этот период, а не раньше или позже?
Ну, к тому же он еще сказал, успел сказать о том, что он увязывает это с выборами местными, где он, оказывается, собирается участвовать.
Ну, в этом я, конечно, не согласен с ним, потому что вообще национальное движение не имеет никаких шансов, чтобы на равных конкурировать в настоящее время с представителями власти, с представителями властей нынешних. Скорее всего, не парламентская оппозиция имеет больше шансов, чем национальное движение. Ну, это ясно, что политическое заявление, что они хотят все переложить на направление политической стороны, что якобы вот идет политическое гонение. Я не считаю это таким. Я просто ожидаю, просто преждевременно все считаю такие заключения. Я ожидаю, какие конкретные будут доказательства. И после этого я могу судить, это были политические преследования или криминальные.
Баднугила, и буквально у нас одна минутка остается. А вообще, насколько правомерно с юридической точки зрения задерживать адвоката в то время, как он ведет нашумевшее дело политического оппонента? Вообще такое практикуется в международной практике?
Естественно, законодательство этого не запрещает, но если судить вот с общественной точки зрения, конечно, это невыгодно для тех, которые арестуют, и более выгодно тем, которых арестуют, потому что они имеют возможность заявлять, что это именно политическое гонение, и увязывать это с этим громким делом, в котором они участвуют.
Спасибо большое. Я напомню, что на линии прямой связи с нами был адвокат и правозащитник Гела Николаишвили.
Эхо Кавказа.
На сегодняшнем заседании суда по делу о покушении на президента самопровозглашенной республики Абхазия Александра Анквап давала показания вдова генерала Асмалбея Кчач. С подробностями из Сухуми Виталий Шария.
Сегодняшнее заседание судебного следствия по делу о посягательстве на жизнь президента Абхазии Александра Анклаба началось с ходатайства адвоката Омара Бирулава. Он заявил, что нужно передопросить его подзащитного, обвиняемого Анзора Будба, на родном абхазском языке. Дело в том, что когда на предыдущем заседании Анзор Ремизович давал показания на русском, адвокат убедился в его недостаточном знании этого языка. Кроме того, в интернете появились рассуждения о том, что подсудимый читал ответы на вопросы своего адвоката по заранее составленному тем тексту. Некоторые рассуждали об этом с насмешками. Но что делать, если адвокату в данном случае пришлось совмещать функции защитника и переводчика? Выслушав мнение сторон процесса и посовещавшись на месте, суд ходатайство не удовлетворил. Вместе с тем председательствующий на суде Роман Кварча сказал, что Анзор Будба может быть в дальнейшем дополнительным предварительно допрошен на родном языке. Затем начался допрос вдовы покойного генерала милиции Алмазбея Кчача Саиды Жанаа. По версии обвинения бывший министр внутренних дел Абхазии, секретарь Совета безопасности республики и кандидат в вице-президенты в 2009 году был также причастен к организации покушения на анклава в феврале 2012 года и при попытке его задержания правоохранителями на своей квартире в Гагре покончил с собой выстрелом из пистолета. Но Саида Евгеньевна придерживается другого убеждения. Вот что она, отвечая на вопросы своего адвоката Вячеслава Васильева, сказала о том, каким увидела супруга, когда он бездыханный лежал на кровати в их спальне.
С левой стороны крови не было, а вот с правой было очень много крови, целое море. На шее справа налево две полоски были вот так вот. Но это была кровь. Слегка были только поцарапаны, и кровь была. С правой стороны на бровях был синяк, палец был выломан, а голова сзади была проломана. Я зашла и стала кричать, что его убили. Это было видно, что его убили. И когда люди с прокуратуры выходили, я успела кого-то дернуть за пиджак и сказать: «На каком основании, что вы здесь натворили? Скажите, что произошло в этой квартире?» Они же развернулись, все ушли.
На вопрос Вячеслава Васильева о судьбе так называемой посмертной записки Алмазбея Ивановича, Саида Евгеньевна ответила, что после ухода правоохранителей она нашла этот листок бумаги во внутреннем кармане куртки покойного. Как они ее не нашли, непонятно. Содержание записки было затем выложено в интернете, но она считает, что это писал не он. Позже листок пропал. Рассказывая о том, чем занимался ее покойный муж в начале 2012 года, она сказала:
«Мы после Нового года поехали на Европу. Три страны. Немножко попутешествовали. Последний раз в своей жизни. Потом приехали. Через некоторое время он стал немного себя плохо чувствовать. И он ездил на Северный Кавказ к моим родственникам. И лечился там в больнице. Он лежал, операции сделал, все. И потом приехал. Приехал, уже были неприятности вот эти вот все. И он за собой никакой вины не чувствовал. Иначе мог бы и уехать, и скрыться, и спрятаться».
Все присутствующие понимали, как трудно ей говорить о покойном муже. Она отвечала на вопросы с остановками. Затем был объявлен перерыв на 20 минут. После перерыва Васильев продолжил свои вопросы, а затем Саида Евгеньевна ответила на вопросы представителей гособвинения и других участников процесса. Они во многом повторялись, и ей приходилось говорить то же самое. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Рубрика «Взгляд из». Наш постоянный автор Вадим Дубнов размышляет о том, стоит ли бояться России.
Майдан на некоторое время избавил грузинскую элиту от необходимости вести полемику о встречах с российским президентом. Но тот же Майдан может скоро стать взрывным импульсом для ее возобновления. Позиции сторон неизменны. Для позиции все очевидно. Ни шагу назад, ни слова с врагом. У власти, для которых все социальная метафизика, напротив, нет готовых ответов. Но, как сказал премьер Гарибашвили, нужно добрососедство и новая российская политика. Зачем? Ответ известен всем, кто вступал в братские отношения с Россией. С ней очень трудно. Президенту Армении в Москве все про ее европейское будущее объяснили на пальцах. Не в том смысле, что оно невозможно. И даже не в том, что возможно, но без Карабаха и под обстрелом градов, которые Москва поставляет Баку. Это, так понял, встревоженный обыватель. А президент Армении понял все правильно. Такая схема. Москва очень страшна. С ней обязательно надо считаться, иначе она даст Карабах Азербайджану или ведет танки в Севастополь. Ведь не все понимают, что Карабахом она в одиночку на самом деле не распоряжается, что в Севастополь она не пойдет, а в Южную Осетию она уже вошла и хуже уже не будет. Чего еще бояться? Москва страшна ровно настолько, насколько выгодно ее бояться. Вот главный урок Таможенного союза и прочего исторического евразийства. О каком добрососедстве и новой российской политике говорит грузинский премьер? О чем намерен разговаривать с российским президентом грузинский президент? Для лидера, который не уверен в себе, наличие Москвы, которая страшна и которая требует интеграции, оказывается даром свыше. На это давление можно свалить любую личную проблему. Янукович любил поехать в Москву и пообещать таможенное братство, а потом жаловаться в Брюссель на давление. президенту Армении проще и привычнее бороться за существование в системе координат, давящей Москвой, чем отстаивать свои претензии на место в истории, пробивая безнадежные тупики армянской мифологии про вечных врагов и вечных братьев. Чего боятся грузинской власти? Что Россия еще на несколько сотен метров передвинет вглубь Грузии колючую проволоку в Южной Осетии? Так она, если захочет, все равно передвинет. И никакая новая российская политика Грузии ей не помешает. Только поможет, поскольку добрососедство. Никакой политической реальности разговор на российскую тему отношений не имеет. Вот в чем секрет. В этом самая большая хитрость Москвы, дурная репутация, которую она себе завоевывала веками, потом десятилетиями, а в последнее время ежедневно. Она знает, что ничего не сделает. Ни Харьков с Крымом не отберет, ни Карабах, которому она не распоряжается, никому не отдаст. Что безумие не по карману. И даже то, что наделано, обходится втридорога, как в Схинвале. И коллеги, лидеры, контрагенты в Киеве, в Минске, в Тбилиси знают, что ничего Москва не может. Даже маломальскую интригу составить не может. Что дело только в этой дурной славе, которую при всем желчном характере Москве сегодня даже крепить нечем и не на что спросить у Майдана. Дело не в страхе перед Москвой. Дело в том, что опасаться удобнее. Власть, которая не уверена в себе, инстинктивно оставляет себе пути к отступлению даже тогда, когда не собирается им воспользоваться. Потому что это привычка, это система координат, в которой известен каждый закоулок. Никто сейчас не заподозрит грузинскую власть в том, что она может примкнуть к евразийству. Но власти, которые не уверены в себе, проще, если часть населения так подумает. Потому что так привычнее. Так было всегда, и пусть будет дальше. Особенно хорошо, что за иллюзии и надежды отдельных евросийских в душе граждан эта власть не несет никакой ответственности, потому что она ни о чем вслух не говорила. Все на самом деле очень просто. Все грузинские решения, которые надо было принимать или не надо было принимать, уже приняты. Нынешней власти никаких решений принимать не надо, и этот комфорт надо защитить. Воссоздать старую матрицу. Не путать с воссозданием старой системы отношений. Реальностью становятся ничего не значащие слова, в ответ на которые Москва, смягчившись, пообещает целую отмену виз. Отменит хорошо. Не отменит, может быть, снова пожаловаться на давление и вероломство партнера, что, конечно, будет правдой. Комфортный для всех, кто знает толк в комфорте. Вадим Дубнов, для «Эхо Кавказа», Москва.
Грузинские участники в социальных сетях активно обсуждают вопрос, что должен отмечать грузинский народ 23 февраля – День защитника Отечества или День памяти юнкеров, павших в 1921 году в боях с 11-й Красной армией. О том, какие ассоциации вызывают у тбилисцев эта дата, поинтересовался Серго Брегвадзе, рубрика «Голоса».
Воспринимаете ли вы 23 февраля как праздник, День защитника Отечества?
День защитника Отечества ничего не значит. Советской армии давно уже нет. Соответственно, и дату эту отмечать нет смысла. Я считаю, что из старых праздников заслуживают внимания, например, День Победы в Великой Отечественной войне 9 мая. Ну а 23 февраля для Грузии в первую очередь является днем памяти юнкеров, павших в боях с Красной армией.
В первую очередь, 23 февраля для Грузии трагический день. Наша страна потеряла свою независимость. Я не считаю, что в этот день мы должны отмечать День защитника Отечества.
Но это было немножко пораньше, то есть когда мне было лет 16, 17, 18, у меня дедушка военный, и поэтому этот праздник все мне как бы культивировался. А сейчас, ну, как бы мы о нем забыли.
Наши юнкера в этот день сражались с Красной армией. Они являются символом достоинства Грузии. Мы должны быть благодарны им за их поступок.
У меня 23 февраля вызывает отрицательные эмоции, ведь в этот день Грузия потеряла свою независимость.
Для Грузии 23 февраля – тяжелейший день. И я очень хочу, чтобы молодое поколение знало свою историю. Это день, когда в борьбе с Красной армией погибли наши юнкера. Я желаю нашему народу всех благ и жить в счастливой Грузии.
Мало кто из моих ровесников знает смысл этого праздника, но я думаю, каждый праздник важен. Если не отмечаем, то как минимум должны знать, что значит эта дата, и уважать людей, которых касается этот праздник.
А как вы отмечаете этот день?
Этот праздник не настолько популярен в Грузии. Еще когда я был студентом, однокурсницы поздравляли нас, парней, но и то в шутку.
Я с
1955 по 88 год служил в авиации. Конечно, я отмечаю этот праздник. Все мои друзья и родственники обычно поздравляют меня. А мои дочь и сын из-за границы каждый год присылают мне открытки и небольшие подарки. А если 23 февраля они находятся в Тбилиси, то даже накрываем праздничный стол.
В одноклассниках, там, вот этих сайтах присылают поздравления. Ну, как-то уже не тот, как говорится, время, чтобы принимать как-то. Да, приятно вспоминать старину, свое служение в армии, но как-то не актуально на сегодняшний день этот праздник здесь.
Голоса на улицах Тбилиси собирал Серго Брегвадзе. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. Тбилиси, Сухуми, Цхинвали, 21 час 30 минут, а это время региональных новостей, которые представит Любовь Баматова.
В Тбилиси задержали адвоката Георгия Аняни, представляющего на ряде судебных процессов интересы высокопоставленных чиновников предыдущего правительства, в том числе экс-министра обороны Бача Ахалая, передает газета «Ру». Как заявил сегодня утром 24 февраля на брифинге в Генпрокуратуре представитель ведомства, Георгий Аняни, в прошлом выполнявший обязанности замначальника отделения полиции, обвиняется в превышении должностных полномочий и фальсификации материалов дела. Следствие установило, что в 2011 году по указанию Аняни по сфальсифицированному обвинению в хранении наркотиков был задержан менеджер предприятия «Дао Принт», где выпускались майки с логотипом тогда оппозиционной коалиции «Грузинская мечта». Задержание было политически мотивированным, заявили в прокуратуре. Георгия Аняни доставили к следователю накануне поздно ночью, однако после сердечного приступа его перевезли в одну из кардиологических клиник, где в настоящее время он и находится. Представители бывшей правящей партии «Единое нацдвижение» называют задержание Аняни политическим и связывают его с успешной, по их словам, защитой экс-министра обороны, а также с планами адвоката участвовать в запланированных на июнь муниципальных выборах. В связи с событиями на Украине Министерство иностранных дел Грузии распространяет заявление, в котором приветствуют шаги, направленные на нормализацию сложных процессов в стране, сообщает Интерпресс-Ньюс. Ведомство выражает надежду, что с учетом территориальной целостности и принципа суверенитета страны и верховенства закона, с помощью стойкой воли украинского народа, а также при активной поддержке международного сообщества, будет преодолен политический кризис, будут осуществлены все действенные реформы, и Украина займет достойное место в большой европейской семье. Министерство иностранных дел Грузии еще раз выражает солидарность с украинским народом и приносит соболезнования семьям погибших и пострадавших. МИД Грузии подтверждает готовность продолжить успешное тесное партнерское сотрудничество с Украиной, традиционно дружественной страной как в двустороннем, так и многостороннем формате, в том числе и в рамках инициативы ЕС «Восточное партнерство», говорится в заявлении МИД Грузии. В Сочи состоялась встреча премьер-министров России и Армении Дмитрия Медведева и Тиграна Саргсяна. Одной из тем их беседы стала подготовка Армении по присоединению к таможенному союзу. Кроме того, премьеры обсудили Сочинскую Олимпиаду. Медведев поблагодарил своего коллегу за приезд на церемонию закрытия.
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Правительство Грузии приступает к реализации программы помощи сельскому хозяйству. Проект содействия малоземельным фермерам в проведении весенних работ стартовал 1 февраля и будет действовать до 30 октября 2014 года. В общей сложности около 800 тысяч фермеров смогут рассчитывать на государственную поддержку, рассказывает наш корреспондент Ираклий Урагвелидзе.
В ходе реализации программы субсидирования села каждый малоземельный фермер, являющийся владельцем угодья от четверти до 1,25 гектара, безвозмездно получит по 50 лари на приобретение ядохимикатов, а также 140 лари на вспашку почвы и разрыхление пашни. Дополнительную помощь получат фермеры, которые выращивают многолетние культуры. Общий бюджет проекта составляет 50 миллионов долларов. Деревня Хаш находится в 45 километрах восточнее Тбилиси, в регионе Кахети. Она славится особым микроклиматом, который позволяет выращивать требующие тепличных условий сорта винограда, фруктов, овощей и пшеницы. И тем не менее, и близость столицы, и наличие множества растительных каналов не сделали местных жителей миллионерами. По их словам, причин несколько. Техника советского периода пришла в негодность. Цена одного трактора составляет около 50 тысяч долларов, а это не по карману сельчанам. А ведь нужны еще горючие смазочные материалы, семена, ядохимикаты. Сусо Даушвили выращивает виноград и помидоры. Он получает помощь уже второй год подряд. По его словам, прошлые власти игнорировали сельское хозяйство, а помощь оказывали только тем, кто высказывал правильные политические взгляды.
Прошлое правительство националов не обращало на нас никакого внимания. Когда наши посевы побил град, они оказали помощь лишь тем, кто был в рядах ЕНД. А сейчас помощь получили все. Привезли новую технику. Мой участок японским трактором обработали за 15 минут. Мы благодарны правительству и будем работать, не покладая рук.
Однако не все довольны оказанной помощью. Фермер Котэ Гюргадзе вовсе отказался от помощи, считая ее оскорбительной.
Когда дело доходит до подачек такого рода, это означает, что что-то в государстве не так. За 20 лет независимости можно было создать такие условия, чтобы люди работали, а не ждали помощи. Я оскорблен и не буду ничего получать.
Тут Котэ продемонстрировал новенький японский моноблок, который приобрел за 1000 долларов, вырученный от продажи вина. Он оказался единственным в селе, кто высказал подобный взгляд. Фермер Георгий Берошвили на своих 5 гектарах выращивает виноград. В разговоре со мной он заметил, что главное даже не деньги, а уважение к селу, проявленное государством.
Такое происходит впервые. Раньше выдавали канистру солярки, да и то за политические взгляды. А сейчас вспахали всю мою землю, что раньше стоило огромных денег. Нынешней поддержки мне хватает на все предварительные работы. Конечно, и мы должны трудиться, чтобы село встало на ноги. Люди очень довольны.
По результатам поездки я понял одно. Люди хотят и умеют работать. Получая не очень значительную, но крайне важную для них помощь от государства, они больше не ощущают себя брошенными и никому не нужными. Есть ощущение, что у сельского хозяйства страны начали просматриваться перспективы. Иракли Орагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа». Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Во многих уголках постсоветского пространства эксперты обсуждают вероятность повторения в своих странах украинских событий. Не стало исключением и самопровозглашенная республика Южная Осетия. Тему продолжит Мурат Гукимухов.
На всем постсоветском пространстве, кажется, не осталось ни одной территории, где бы не обсудили возможность повторения украинских событий. Не стало исключением и Южная Осетия. Недавно глава Госкомитета информации и печати Вячеслав Габозов, выступая на круглом столе в медиацентре ИР, также отметил актуальность украинского опыта для местных политических элит. Трудно понять, почему все так всполошились и стали примерять на себя Майдан, говорит британский эксперт по вопросам безопасности и конфликтов на территориях Северного и Южного Кавказа, Центральной Азии и России Домитила Саграмоса.
Почему они пугаются? Не знаю, они всегда пугают. Риск инфекции, что все сами события повторяются в другом месте постсоветского пространства. На мой взгляд, эта революция не может повторяться в другом месте. И это много зависит от ситуации в каждой этих стран. В каждой стране положение отличается. И много зависит от популярности лидерства. Не легитимный, не очень легитимный и положение населения.
Как бы ни трактовались события в Украине, каким бы темным силам ни приписывалась руководящая роль в этой революции, все-таки само признание угрозы повторения Майдана на своей территории выглядит как своего рода признание обоснованности недовольства властью местным обществом. Югостинский общественник Тимур Скрубати говорит, что повторение событий в Украине не грозит Южной Осетии. Во-первых, в отличие от Украины, здесь нет такого жесткого идеологического раскола в обществе. В республике, несмотря на обилие политических партий, сейчас все идеологические разногласия вертятся вокруг темы присоединения или неприсоединения к России. То есть дискуссии надуманной и не слишком беспокоящей общество. Кроме того, все понимают, что внутренняя политическая конкуренция в конечном счете сводится к борьбе местных ресурсных персон за власть. В Южной Осетии, подчеркивает Тимур Скрубати, никто не готов стрелять в близкого человека или просто в своего соотечественника ради чьих-то амбиций. Ноябрьский кризис 2011 года продемонстрировал это со всей очевидностью, говорит Тимур Скрубати.
Все друг друга знают. На площади стояли их отцы, дяди, дети, даже братья, а в то же время вот второй брат мог служить в том же ОМОНе. Поэтому, ну, ни одна сторона не хотела стрельбы. И реальных противоречий-то нет в нашем обществе. Просто не дают нормально жить. По большому счету, коррупция и бюрократия. Потому у нас вот этот Майдан невозможен.
С этим мнением согласен армянский политолог Гаги Кавакян. При этом он также отмечает, что сейчас в Южной Осетии невозможно никакой-либо консолидации гражданского протеста, а тем более солидаризации общества вокруг этих акций. Подобную пассивность югостинского общества Гаги Кавакян объясняет тем, что не сбылись надежды людей, стоявших на Скинвальской площади в ноябре 2011 года. Снежная революция не привела к долгожданным реформам, изменению качества жизни в республике, говорит Гаги Кавакян.
В итоге победа людей обернулась в поражение. Вот это безысходность самая страшная для народа. Настроение людей. Иногда более серьезный политический фактор, чем наличие каких-то партий и так далее, и так далее. И, соответственно, все это возможно. Ну, типа Майдан, когда у людей есть надежда. По-моему, у них стали меньше надеяться на что-то хорошее. А когда ты ни на что не надеешься, зачем Майдан, зачем рисковать? У меня такое ощущение, что в Южной Осетии сейчас это безысходность есть. Очень надеюсь, что я ошибаюсь.
С этим мнением не согласен югостинский общественник Тимур Скрубати. Он говорит, что так уж сложилось в Южной Осетии, что люди выражают свое отношение к власти во время выборов, а до тех пор держат свою гражданскую позицию при себе. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, ни больше и ни меньше.
Не круглый стол. На радио «Эхо Кавказа».
И вновь рубрика «Взгляд из». Сегодня из Праги мой коллега Демис Паландов размышляет о церемонии закрытия зимней Олимпиады в Сочи и его символическом значении для кавказских народов.
Фейсбучные абхазы ликуют. На закрытие Олимпиады в Сочи пела самая, наверное, известная абхазка в мире – оперная певица Хибла Герзмава. Как легко оказалось потушить их недовольство отсутствием даже малейшего упоминания о Кавказе на открытии игр. Мгновенно испарились все аватарки с кровавой надписью «Сочи», будто их и не было, и будто не было крови. Черкесов в Фейсбуке в эти дни почему-то совсем не видно. Всего несколько постов. Кто-то пишет о депортации чеченцев и ингушей в день годовщины трагических событий, кто-то о ситуации на Украине. Об Олимпиаде лишь несколько строк в адыго-абхазской группе «Черкесский мир». Не хочется ничего говорить о том, что было ясно с самого начала. Вывод один. Если адыги и абаза хотят, чтобы с ними считались, надо быть в жизни, спорте, культуре, политике на высоте, как гора Фишт и несравненная Хибла Герзмава. Об одном из прекраснейших сопрано современности я писать не берусь. На такой высоте уже работает особая магия, в которой я совсем не разбираюсь. Но вот гора Фишт, мне кажется, недостаточно высока. Каких бы осязаемых высот не достигли черкесы в жизни, культуре, спорте, на церемониях открытия и закрытия этой Олимпиады о них бы не сказали ни слова. Политика – отдельная тема, скажем кратко, не те в России нынче времена, чтобы появлялись князья черкасские. Есть такой термин, хорошо знакомый абхазским историкам и всем, кто изучал историю Абхазии – «виновное население». После восстания 1877 года таковым было объявлено почти все население Гудаутского и Кадорского участков. Всем абхазам, за исключением некоторых представителей аристократии, было запрещено селиться вблизи побережья и в городах. Несколько десятилетий на Сухумских, Гудаутских и Ачимчирских улочках абхазской речи было не услышать. Сейчас времена другие, виновность теперь объявляется не императорского величества величайшим указом, а устами Владимира Путина на встрече с представителями общественного совета по подготовке зимних Олимпийских игр в Сочи 10 февраля этого года. Российский президент говорил о попытках конкурентов сдерживать Россию и в числе инструментов назвал «черкесский фактор». Потом, конечно, было сказано много слов о правильных черкесах, которые вопросов не задают. Вот для них и сделали фольклорный дом адыга в Сочи, большего не заслужили, хотя обещали горы. Обещать и кинуть вполне согласуется с современными российскими понятиями. Политтехнология, так это теперь называется. Черкесские активисты удобны тем, что они мирные, даже самые радикальные. Кроме того, среди них много прагматиков, выступающих за нормальные отношения со своей страной, Российской Федерацией. Чтобы черкесский протест против Олимпиады не объединил всех активистов, таким прагматикам обещали все сделать на высшем уровне. И открытие, и закрытие, и поправки в закон о репатриации. А после открытия уже было поздно выступать единым фронтом. Одного возмутившегося, известного своей пророссийской позиции общественника Аскера Сохта, даже упрятали на 8 дней за решетку. Для острастки, возможно. Логика российских властей проста и незатейлива. Не стоит на весь мир объявлять, что здесь когда-то были черкесы. Впереди еще май и 150-я годовщина окончания русско-кавказской войны, победу в которой Российская империя отметила военным парадом на той самой Красной Поляне. А тут еще бегущие из Сирии адыги, которых, по идее, надо приютить, ведь это коренной народ Российской Федерации. Но заниматься этими скелетами в имперском шкафу не хочется. Логично в таких условиях создать сначала хотя бы минимальную иллюзию заботы о черкесах, а потом прижать. У меня лично нет сомнений, что после Олимпиады даже те немногие, кто сумел сбежать от ужасов сирийской войны в Россию, почувствуют на себе последствия путинской немилости. Да и активистам, скорее всего, придется несладко. Зато всему миру было объявлено, какие два народа на Кавказе виновными точно не являются. Абхазов представила Хибла Герзмава, а осетин – дирижер Валерий Гергиев. Под его управлением детский хор исполнил российский гимн на закрытии игр. С учетом ситуации на Украине, важность Абхазии и Южной Осетии для России может серьезно возрасти. И хотя объятия матушки России могут быть весьма удушающими, это лучше ее немилости. Демис Паландов, «Эхо Кавказа», Прага.
Взгляд из.
Внимание абхазской общественности к проектам добычи нефти в самопровозглашенной республике очень высокое. Постоянно звучат требования оппозиционных политиков и общественных деятелей сделать процесс переговоров с нефтяными компаниями максимально открытым. Исполнительная власть говорит, что передают всю информацию в парламент. Так ли это, выясняла наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Вопросы разведки и добычи нефти в Абхазии, за решение которых взялись две крупные российские компании «Роснефть» на Гудаутском шельфе и независимая нефтегазовая компания в трех районах Восточной Абхазии – Гайском, Ткварчальском и Ачимчирском – являются предметом пристального внимания общественности. 5 февраля члены Общественной палаты Абхазии встречались с вице-премьером правительства Абхазии Бесланом Эшба, чтобы узнать о действиях исполнительной власти в области разведки и добычи нефти. Члены общественной палаты выразили обеспокоенность тем, что решения принимаются непрозрачно и общество о них не информируется. Отвечая на вопросы членов общественной палаты 5 февраля, вице-премьер правительства Беслан Эшба сказал о том, как должны приниматься решения в сфере недропользования и о том, насколько прозрачно правительство в этих вопросах.
В настоящий момент речь не идет о государственной программе геологического изучения недр. У нас идет локальный проект, один, второй. Он не закрыт, он открыт. Мы документы направили в парламент, соглашение и ранее, и по угленосному участку в Кварчели, правильно? И по Гудаутскому шельфу, и соглашение, которое было подписано с ННК. Парламент информирован. Я несколько раз сам обращался с инициативой. Если есть вопросы, давайте, я готов на них ответить. Или, значит, мы придем к команде, которая занимается и более информирована в этом вопросе.
Спикер парламента Валерий Бганба так прокомментировал слова вице-премьера Беслана Эшба.
Этот вопрос был поднят некоторыми коллегами моими. Дана команда комитету по экономике и комитету по аграрной политике и охране природы пригласить всех заинтересованных лиц, в том числе и министра экономики, наверное, курирующего, Беслана Ишбе, со всеми документами, которые есть, чтобы мы могли ознакомиться и дальше делать выводы. У нас на данный момент ни одного документа нет. К сожалению, у нас есть закон о недрах. Если одна статья говорит о том, что это должен рассматривать парламент, другая статья говорит о том, что все эти вопросы недропользования и так далее находятся в компетенции правительства, и правительство заключает договор. То есть без какой-либо ссылки на парламент. Вот сегодня мы как раз дали команду и поднять этот закон. Есть там серьезные противоречия внутри самого закона. Мы будем этот закон смотреть. Мы хотим все документы посмотреть. Пока у нас, кроме того, что есть в прессе, у нас ни одного официального документа нет. То есть они в парламент пока не попадают.
Спикер Валерий Бгамба не согласился с мнением Беслана Эшба. Он не считает проекты по разведке запасов нефти в Абхазии локальными. Наоборот, по его мнению, по влиянию на жизнь государства и возможным последствиям для экологии, они являются глобальными для нашей страны. Остается непонятным, зачем вице-премьер правительства Абхазии Беслан Эшба ввел в заблуждение общественность, заявив, что все соглашения с Роснефтью и ННК направлены в парламент, и законодательная ветвь власти – формировано. Впрочем, возможность диалога с обществом остается, и мы ждем рассмотрения вопросов разведки нефти народным собранием, которое, возможно, состоится уже на следующей неделе. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Продолжаем программу. Осетинские беженцы из внутренних районов Грузии возвращаться в свои родные села не собираются. Но после отмены визового режима для россиян они все чаще стали навещать оставшихся в Грузии родственников. Над темой работала Жанна Тарханова.
Давид Гучмазов уехал из Кахетии в 2004 году в возрасте 22 лет. Основная часть осетин, проживавших в Грузии, бежала в Северную Осетию в основном в 90-е годы во время грузино-осетинского конфликта. Следующая волна миграции пришлась на начало 2000-х. Причина отъезда на сей раз была вызвана бедственным социально-экономическим положением страны. Люди бежали от безработицы и безденежья. Цискан-Сери, где родился Давид, это осетинское село в Кварельском районе, где, говорит мой собеседник, всех жителей едва ли сейчас наберется 100 человек. После окончания школы Давид не сумел найти никакой работы, из-за этого, как и большинство его сверстников, принял решение о переезде в Россию. В Северной Осетии к тому времени осели многие его родственники и односельчане.
Ну, молодежь как не уезжает, большинство там только стариков осталось.
А чем они занимаются, как они вот доживают свой век?
Очень плохим удобством они живут.
Без удобств. Чего там нет?
Ничего нету. Ну, школа девятиклассная там только, ни среднего, ничего нету. Ну, вода есть, газа нету.
Давид часто навещает свою 86-летнюю бабушку Зину, которая наотрез отказывается покидать родной кров.
Ну, она еще самостоятельная. Она приезжает каждые 3 месяца к нам.
В Осетию приезжает она,
да? В Осетию приезжает каждые 3 месяца. У нее гражданство России. Она приезжает, уезжает обратно.
А остаться у вас в Осетии она не хочет, да, скорее всего?
Нет, хочет, но не может она там. Там климат не такой, как в Кахете. У бабушки сейчас никакого хозяйства нет, потому что она уже не так способен, чтобы держать хозяйство. Бабушка моя пенсию получает и за счет пенсии живет.
В Северной Осетии за 10 лет Давид добился всего, о чем мечтает каждый мужчина. В свои 32 года он отец семейства. Воспитывает 4 детей, построил дом, обзавелся хозяйством, купил автомобиль. Собирается открыть собственное дело. Своей родиной Давид считает Грузию и искренне за нее переживает. Он с грустью отмечает, что жизнь в осетинских селах Грузии угасает. Но все же мой собеседник надеется, что в его родной Кахетии села начнут возрождаться. Для этого нужно всего ничего. Труд крестьян должен быть предметом заботы государства, а сельхозпродукции необходим свой покупатель. С открытием российского рынка для грузинских товаров село может вновь встать на ноги. А значит, и в дома кахетинцев вернется долгожданное изобилие. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
«Эхо Кавказа».
И к событиям за пределами нашего региона. Смещенный Верховной Радой президент Украины Виктор Янукович объявлен в розыск, сообщил исполняющий обязанности главы Министерства внутренних дел страны Арсен Аваков. А Центр избирком Украины начинает кампанию по досрочным президентским выборам, заявил спикер парламента, исполняющий обязанности президента страны Александр Турчинов. Из Киева сообщает Владимир Ивахненко.
Центр избирком Украины объявил о начале президентской кампании в стране. Досрочные выборы состоятся 25 мая. И уже во вторник, 25 февраля, начнется официальное выдвижение кандидатов на пост главы государства. Бывший премьер Юлия Тимошенко, по словам ее защитника Сергея Власенко, не заявляла о готовности баллотироваться на высший государственный пост. О возможных претендентах на президентское кресло рассуждает замглавы правления Ассоциации политических консультантов Украины политтехнолог Павел Караченцев.
Мы знаем данные социологии, да, что сейчас самым высоким рейтингом сейчас обладают Кличко и Порошенко. И Янукович, который не будет кандидатом, просто не сможет баллотироваться, а вместо него партия регионов вынуждена будет выдвинуть или технического кандидата, такого как Ефремов, или Тигибко, для того, чтобы просто зафиксировать его результат. Главная интрига – это кто из оппозиционных кандидатов, Порошенко или Кличко, получит лучший результат в первом туре. Тимошенко, не исключено, пропустит президентские выборы. Для нее это был бы самый лучший выход, потому что ее рейтинг не позволяет сегодня претендовать на победу в первом туре. Ее главной проблемой является то, что она очень долго отсутствовала на политической арене. За оставшееся время она вряд ли сможет нарастить рейтинг. Возможно, она вообще откажется от участия в президентских выборах для того, чтобы после выборов получить премьерский пост. Я бы на ее месте делал ставку на парламентские выборы.
По словам лидера партии «Удар» Виталия Кличко, возвращение Юлии Тимошенко в украинскую политику пока никак не повлияло на расстановку сил в Верховной Раде.
Появление Юлии Тимошенко на сегодняшний день не повлияло. Голосования как были совместные, есть четкая совместная позиция. Четкая позиция. Мы должны полностью перезагрузить или разрушить ту систему коррупционную, ту систему, которая не работала в интересах страны, а работала только лишь в интересах кучки людей. Мы должны уничтожить, разрушить. Но мало того, что разрушить, мы должны построить нормальную систему, которая будет работать и которая будет эффективная, чем на сегодняшний день занимаемся. Времени отдыхать нет, нужно в срочном темпе это делать, так как состояние экономическое, мы знаем, оно соответствует состоянию политическому в Украине, состояние экономики плачевное. И не буду нагонять страсти, я скажу только лишь то, что мы на грани дефолта.
Европейский Союз объявил, что готов дать Украине 20 миллиардов евро финансовой помощи на проведение реформ после того, как будет сформировано новое украинское правительство. Виталий Кличко продолжает.
Я уверен, что это правительство должно быть сформировано с разных политических сил на основании ключевом принципе эффективности. Это правительство должно быть профессиональным, потому что берет на себя очень непростую задачу в том разрушенном состоянии, в котором досталась экономика, с колоссальными долгами, за оплату газа, долгами международным кредиторам. Хочу подчеркнуть еще. Те люди, которые были в правительстве, ни в коем случае не должны присутствовать. Те же самые лица, они показали свою неэффективность. Должны привлечены быть к правительству люди. Это должно быть технократное. Можно называть любыми нарицательными это правительство. Оно должно быть, самое главное, эффективное.
Многие украинцы сейчас призывают политиков дать дорогу молодым, в том числе лидерам Майдана, и предлагают включить их в состав нового правительства. Певица Руслана, называющая себя не лидером, а волонтером Майдана, заявила, что парламентское большинство пытается сформировать правительство народного недоверия. Впрочем, глава фракции «Батьківщина» в Верховной Раде Арсений Яценюк, которого называют ключевым кандидатом на премьерский пост, уже заверил, что представители Майдана войдут в состав кабинета министров. Между тем, на Майдане продолжают прощаться с погибшими от пуль спецназовцев 18-20 февраля в центре Киева. Тысячи людей со всех уголков Украины в эти дни несут цветы на Майдан и улицу Институтскую. Представители новой власти обещают найти всех фигурантов открытого накануне Генеральной прокуратурой дела о массовых убийствах мирных граждан. Как стало известно в понедельник, объявлен в розыск главный фигурант этого дела, бывший президент Украины Виктор Янукович. В последний раз его видели вечером 23 февраля в Крыму на территории Севастопольского аэропорта Бельбек. По словам исполняющего обязанности руководителя МВД Украины Арсена Авакова с территории аэропорта в сопровождении части охраны Янукович и бывший глава президентской администрации Андрей Клюев уехали на машинах в неизвестном направлении, отключив при этом все виды связи.
Думаю, что новая власть, новая конфигурация, которую мы видим, пока не готова делать радикальные действия, такие как милицию распускать, например, или задерживать Януковича, то есть определенный этап выжидания. Да? Все будет зависеть от очень многих вещей. В принципе, они не готовы сегодня задержать президента, хотя бы потому, что они не понимают на это до конца реакцию Востока. Им за неделю необходимо предъявить общественности такое большое количество доказательств его вины, чтобы даже Восток и Юг приняли его арест как должное.
Считает политтехнолог Павел Караченцев. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Главный редактор Андрей Бабицкий. Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кэти Боджоришвили. Всего вам доброго и до завтра.